Всем привет! Поговорим сегодня про несостоявшийся банковский кризис, отчетности российских банков и компаний, про дивиденды и общую нестабильность на мировых рынках. Я Ярослав Кабаков.
Я Тимур Нематуллин. Приступаем.
Итак, Тимур, какие основные события этой недели взволновали тебя и что осталось
взволновали.
В памяти?
Взволновали. Некоторые волнения вызвали массовые банкротства банков в развитых странах. Ну, такое легкое волнение. Беспокойство.
Легкое беспокойство. Кстати, отмечу, что на прошлой неделе я тебя спрашивал по поводу Silvergate банка, и ты отмахнулся. А на этой неделе мы уже получили развитие этой ситуации. Как смотришь на следующую неделю?
Ну, мне кажется, что все, что можно было обанкротить из банков, у которых специфические бизнес-стратегии, уже обанкротилось. То есть банков, которые занимаются криптовалютами или которые берут деньги в срочные депозиты с коротким сроком и инвестируют в длинные облигации, их было по пальцам пересчитать.
Ну, сейчас ситуация, на мой взгляд, развивается в обратную сторону. Да? Во-первых, ФРС активно помогает банкам, там на 300 миллиардов они влили ликвидности. Плюс ко всему, вот те самые облигации, как раз под них разработана программа, да, помогающая банкам пережить этот сложный период, когда эти облигации можно заложить без дисконта. А там дисконт где-то некоторых и 20-30%.
Да. Ну, здесь картину нужно видеть в целом. То есть самые важные факты. Первое, что вот эти банки – это около 1% активов банковской системы США. 1% – это не очень много, это мало. Второй момент – это банки, которые на обочине всей экосистемы находятся. То есть они не связаны с классическим банкингом. Это один из банков, который занимается транзакциями в криптовалютном мире. Второй банк, который хранит депозиты с короткими сроками, то есть которые можно в любой момент забрать, стартапов, ну и, соответственно, эти деньги инвестируют в облигации. Этим не занимаются большинство банков. Это очень специфические бизнес-модели. Ну вот в какой-то момент эти бизнес-модели свой риск специфический реализовали. То есть я не думаю, что вся система может быть заражена таким образом. Второй момент, он очень важен, это то, что регуляторы помнят 2008 год. Хорошо помнят, чем все закончилось, и перед тем, как дать системе как бы наказать плохих акционеров в полной мере и плохих вкладчиков, вложились в плохой банк, они 10 раз подумают. И, соответственно, сейчас мы видим, что эта память 15-летней давности, она возымела действие, они принимают экстраординарные меры, чтобы даже эти специфические банки, которые на обочине всей экосистемы, не сильно влияли на, собственно, американскую экономику. Опять же, посмотрим. В целом я не верю, что это может привести к чему-то плохому, и пока не приводит. Проблема, как всегда, кроется в регулировании не в США. В США все более-менее с этим четко работает. Проблема, как всегда, в Европе. Есть очень много историй с корпоративным управлением, которые приводили к плохим, к печальным последствиям. Вот вспомню Wirecard, крупнейшая технологическая компания Евросоюза. Сейчас Credit Suisse, второй банк Швейцарии по объему активов, испытывает проблемы. То есть, вот,
но они с 2008 года испытывают проблемы.
Да. Акции в 50 раз упали.
Замечательная покупка.
To the Moon только в другую сторону.
To the Moon в другую сторону. Объединяться с UBS?
Никто не знает. Я так понимаю, что не хотят. UBS не хотят. Говорят, что-то, пожалуй, нет.
Что-то, пожалуй, нет. Отлично. Так, ну, по Credit Suisse, там история, связанная с тем, что банк сначала заявил о наличии достаточно устойчивых резервов, и говорил о том, что привлекать средства государства не будут, ну а потом вдруг решил привлечь средства, и Швейцария теперь помогает Credit Suisse.
Да, ну банки очень специфический бизнес. То есть если мы смотрим на Credit Suisse, да, у него есть резервы, но любой банк, если к нему придут все вкладчики, не сможет вернуть им деньги. Ну, так устроена система, что у них резервы, это там условно 10% от всех активов. Кстати, вот эти банки американские, к ним пришло 40% вкладчиков с деньгами. То есть в худшие годы российской банковской системы на банки набегало 20% вкладчиков. То есть это уже был стресс. А эти не очень устойчивые банки смогли пережить и только вот на 40% начали рушиться. То есть,
как стресс-тестирование они постоянно проводят, и такие, конечно,
это
значения...
не просто так. То есть до 2008 года такого не было. Никто не проводил стресс-тесты, все было с такими полузакрытыми глазами со стороны регуляторов. Сейчас вот эти прошедшие 15 лет, они, несмотря на множество проблем, они свою работу сделали. И барьеры по капиталу есть, и регулирование. В общем, я думаю, что выкарабкается. Не бывает, по крайней мере, крайне редко бывает два одинаковых кризиса.
Отлично. Ну, своя рубашка ближе к телу, я предлагаю перейти к российским банкам. Что думаешь по поводу российской банковской системы? Тинькофф, Сбербанк, ВТБ, отчетностей много.
Тинькофф отчитался.
Да, Тинькофф отчитался, там 20 миллиардов заработали, которые, видимо, скоро отберут.
Каждый раз, читая отчетности банков, вот Сбер мы разбирали в прошлом выпуске, сейчас Тинькофф, и поражаюсь, там, сколько всего интересного под ковер заметает. Мы обсуждали, что у Сбера есть дыра из-за, там, я так понимаю, валютной переоценки, то есть когда приходили вкладчики.
Да, валютная переоценка валютных вкладов.
А у Тинькова, насколько я понял из отчетности, там тоже не все прозрачно, они даже заработали на этом. То есть на чем терял ВТБ, ну, не отчитывался, но Костин говорил, и Сбер, на этом Тиньков заработал, то есть... Хоть кто-то заработал.
Правильно. Дело в том, что
наторговали.
Сбер и ВТБ отключили от ликвидности валютной. Соответственно, Тинькофф в этом отношении достаточно...
Может быть и так.
И плюс ко всему, все-таки у Тинькова ставка последние годы была сделана в развитии немножко на другие продукты. Они не активно привлекали...
Знаешь, какая процентная маржа у Тинькова?
Да, какая?
30%.
Замечательно.
То есть у них средний кредит, условно, 30%, больше, чем 30%. Ну, дешево.
Дешево.
Подожди, еще самое важное. Почему у Тинькова снизилась прибыль, если у него нет потерь?
Почему снизилась прибыль, если нет потерь?
Административные расходы выросли на треть.
Угу.
У Сбера снизились. То есть Тинькофф все равно нашел, куда потратить деньги.
У Тинькова очень интересная история. Я тебе, по-моему, рассказывал, не рассказывал. Вот следил за конфликтом с бывшим основателем Cloud Payments. Это платежная система Тинькова, которую он выкупил у основателя. И вот там вопрос стоял по поводу 5%. Там все очень как бы интересно понаблюдать с точки зрения...
5% чего?
Там смотри, как был основатель платежной системы, да, и дальше он начал вот сотрудничество с Тиньковым. Тиньков выкупил 95%, и вот эти 5% у него остались в виде его...
Миноритарного пакета.
Миноритарного пакета, который Тиньков мог выкупить.
Так.
Вот. Когда Олег Тиньков у нас оставил банк, да, таким образом банк начал очень быстро трансформироваться и консолидировать вот эти активы, в том числе убирая вот эти взаимосвязи, да, понятно, что там были какие-то личные договоренности, опять же, общение и так далее. И новый менеджмент начал выкупил эту долю. Но,
так, пока все хорошо.
Да, но оценка этой доли осталась за скобками, очень удивила основателя. Это первый момент. Второй момент, деньги подвисли на транзакции ВТБ. То есть ты платишь за какой-то актив, деньги подвисают и, в принципе, не доходят до...
Знаешь, это в 2022 году было.
Это ситуация, которая происходило вот месяц-полтора назад.
Понятно. Сейчас очень много с этим проблем. Вот в чем ценность инвестиционного консультирования сейчас? Есть очень сложные истории. Допустим, какая-то облигация, еврооблигация российской компании, по сути, она иностранная ценная бумага. И если она подходит к моменту погашения, такое было, кстати, с Россией 2022, суверенной облигацией, и ты не знаешь, как это работает, у тебя деньги просто могут зависнуть. У тебя есть на счете облигация, а через день у тебя ничего нет. Деньги в Евроклире. И вот по России 22 Минфин ходил и покупал у участников рынка за день до погашения, по-моему, это было за рубли. И кто не следил, кто не знал, кто не умел, а это было очень много таких инвесторов, они просто потеряли деньги. Вот в эти времена нужно очень внимательно следить за корпоративными событиями.
Да, я знаю. Это и в том числе даже важно. По облигациям «Газпрома», еврооблигациям «Газпрома» такая же ситуация. Вот они, конечно же, достаточно дружелюбно корпоративно поступают, когда делают дополнительные выкупы. Да.
Большое уважение к «Газпрому». Такое отношение к владельцам облигаций, ну, видимо, там не только простые смертные.
Да, не простые смертные, мы отлично все понимаем, кто покупал еврооблигации «Газпрома», и, видимо, там менеджмент тоже.
С другой стороны, а кто покупал вечные облигации ВТБ? Почему к ним не проявляется должное уважение?
Должное уважение? Ну, потому
давайте
что...
Давайте надеяться, что проявится и начнут платить купоны.
Я не уверен в этом отношении. Почему? Потому что, видимо, все-таки менеджмент банка покупал еврооблигации «Газпрома».
Интересная информация. Ну, предлагаю по дивидендам банков обсудить все-таки. Я думаю, что сегодня Сбербанк какое-то решение по дивидендам примет. Вопрос какое? Герман Греф говорил, что не очень хотелось бы ему много дивидендов платить. Ну, по крайней мере, он говорил это про регулярные выплаты, потому что и так давление на капитал оказывается. Говорил, что как бы морально готов заплатить этот windfall налог, принесенный ветром, как говорит прямой перевод. То есть я не очень верю, что вот прямо сегодня будет объявлен большой дивиденд. Многие телеграм-каналы пишут 28 рублей.
Там истерия. Сегодня утром оборот по акциям Сбера.
Ну, в лидерах роста, да.
Да, за 15 минут там отрисовали 8 ярдов.
Я считаю, что Сбер должен быть в портфеле. Сбер это дешево, он дешевле капитала стоит. И он не супер пострадал от санкций, но...
Банк Санкт-Петербург купи, там дешевле капитала достаточно сильно.
Ну, не знаю, это сложный вопрос, что там, можно ли сравнивать Петербург. Вот ВТБ тоже, наверное, дешевле капитала, стоит ли покупать.
Есть ли капитал у ВТБ?
Да, ну, отрицательный. Вот, поэтому я не думаю, что стоит реагировать на такие спекуляции. Но Сбербанк – это такое должно быть ядро портфеля. Часть портфеля, которая... делают его похожим на индекс хотя бы частично. То есть я считаю, что Сбер это хорошая история с качественным управлением.
Сбер хорошая история, но не в момент, когда вот начинается такая достаточно сильная истерия. Я бы даже сказал, что сейчас российский рынок, наверное, интересно покупать, когда фокус внимания физиков не сконцентрирован на бумаге.
Я не согласен.
Нет, я имею в виду, вот если есть тот или иной недооцененный актив, то его стоит покупать, когда нету этой истерии, связанной с активом.
Знаешь, я это проходил много раз. Каждый раз одно и то же. Тут случился кризис, акции упали там, в 2008 году в 4 раза, там, условно в 2020 в 2 раза. Сначала никто не хочет покупать, потому что ну, это же все упало, вот когда начнет расти, откупим. Потом все начинает расти, все такие, ну ладно, истерия пройдет, потом купим. Потом уже как бы все отросло на 2/3, они такие, ну, как бы экономика еще не восстановилась, есть риски рецессии, да, еще рынок не полностью отрос, но тоже покупать пока рано. И в итоге ничего никто не покупает. Я вот противник этого. Нет ничего проще
правильно, потому что, Тимур, ты мыслишь среднесрочно-долгосрочно. Я смотрю в рамках...
Одного дня.
Ну, ближайших недель. Я в действительности считаю, что вот именно сегодня в пятницу покупать акции Сбербанка бессмысленно. Стоит дождаться результатов по дивидендам, стоит дождаться, так скажем, смещения фокуса со Сбера и, может быть, опять же, на некой коррекции спекулянтов, которые сейчас активно набежали на информацию о 28 рублях, подобрать Сбер с удовольствием.
Ну, да, понаблюдаем. Скоро поймем, чем все закончится.
Какие еще активы на этой неделе вызывали наше наибольшее внимание?
Самый интересный актив в России – это рубль. Вот тебя впечатлило движение вчерашнее по валютной паре доллар-рубль и, соответственно, евро-рубль?
Да, меня это впечатлило, при этом...
В чем вообще суть была? Ты как опытный спекулянт.
Как опытный спекулянт, даже я не понимаю.
Там, что, я так чтобы... понимаю, экспирация фьючерсов какая-то хитрая была.
Да, какая-то хитрая экспирация фьючерсов, но это ничего не объясняет. Почему? Потому что сегодня у нас в пятницу, после экспирации, ослабление рубля продолжилось, и волатильность на валютной паре присутствует. У меня есть некоторые ожидания по текущим выходным дням, и мне кажется, что мы здесь можем увидеть некоторые аспекты, связанные с геополитическими событиями.
То есть кто-то хитро хеджировался, а если ты хеджируешься от ослабления, то ты, по сути, ну, играешь на ослабление.
Да, абсолютно верно. Посмотрим. И это первый момент. И второй момент. У нас было несколько выходов из российских активов. Вот, что могло создать дополнительный спрос на валюты.
А что за выходы?
Корпоративные выходы, то есть продажи тех или иных активов, плюс ко всему подвисли нефтегазовые активы. Мы все ждем, когда же там разрешится вопрос по активам Shell, Сахалин Energy. И в этом отношении, конечно же, спрос на валюту может присутствовать.
Интересно.
Ну и нефть.
Да, вот, кстати, ну, окей, цены на нефть снизились, такой во многом спекулятивный момент из-за всех проблем с банками и решениями центральных банков, соответственно. В частности, ЕЦБ поднял ставку. Но нас, как жителей России, наверное, больше интересует то, что происходит с торговым балансом. Центральный банк и таможенная служба стали публиковать данные по торговому балансу. Кстати,
там все хорошо и замечательно.
Нет, там вообще не очень все хорошо. Ну, если мы говорим вот за 23-й год.
За 22-й год?
Ну, 22-й год уже был, все. Как в анекдоте, ну, у тебя все было. И по 50 долларов тебе продавали. Никому не нужен был. Смотри, я почитал. Получается, что торговый баланс почти схлопнулся. То есть объем экспорта товаров и услуг не сильно больше, чем объем импорта. А если какие-нибудь хитрые манипуляции провести, то есть учесть часть оттока капитала как дополнительный импорт, ну, условно говоря, если ты вывел деньги за рубеж и живешь в какой-нибудь
Грузии... Ну, отток капитала – это не только вывод за рубеж, ты просто покупаешь валюту.
Да, естественно. Ну, купил валюту, поехал за рубеж, но сейчас же, видишь, параллельный импорт, все эти хитрые способы обойти санкции. Санкции на импорт никогда не эффективны, они легко обходятся, но вот люди как-то за счет оттока капитала что-то покупают за рубежом. Вот сейчас уже автомобили начинают импортировать по параллельному импорту. В общем, если это все скорректировать, получается, что торгового профицита нет. А что происходит с валютой экспортоориентированной сырьевой экономики, когда экспорт становится меньше, чем импорт? В общем, такие времена, которые способствуют волатильности на валютном рынке.
ФНБ нас должен спасти. Продажа валюты из закромов Родины.
Да, но ФНБ очень экономно тратит. То есть это такой резерв, я так понимаю, который не будут палить так просто.
Ну, Минфин у нас сейчас озвучил бюджетное правило, и в этом отношении у нас пока продажи валюты присутствуют.
Да, но бюджетное правило ориентируется на доходы бюджета в конечном итоге, а доходы бюджета можно увеличить за счет повышения налогов, что и сделано, вот на нефтянку подняли налоги. Получается, что они сейчас еще и начнут скупать валюту попутного ветра. Кто стоит на ослаблении рубля.
Попутного ветра. Отлично. Так, слышал ли ты новость о том, что Минфин принял, разработал поправки к рынку ценных бумаг по ИИС-3? Готов ты уже себе открыть ИИС-3?
Я ознакомился и понял, что это не очень выгодно.
То Почему?
Есть, ну, ты, по сути, теряешь с точки зрения экономического смысла разные льготы, удобные налоговые вычеты. То есть лучше открыть сейчас из обычной, там, 1,2. Ну, ты типа вычета можешь убирать
в конце.
Вот. И просто зафиксировать хотя бы вот
пока наличие дают, риса.
Да, и, то есть я бы пока дают это делал, что там будет дальше, не совсем понятно.
Да, не совсем понятно и по срокам инвестирования, и по инструментам. Говорят, что инструменты будут ограничены, в том числе ждем, что иностранные ценные бумаги не войдут в ИС-3. Ну, имеется в виду, что...
Ну, опять же, много спекуляций еще не принято. Ну, в общем, лучше сначала получить какой-то актив, иметь возможность его использовать. Не понравится, всегда можно закрыть ИИС.
Да. Ну что же, подождем, увидим. Что еще интересного на этой неделе и что ждешь от следующей недели?
Я на этой неделе жду продолжения отчетности российских компаний. Вот читался у нас Полюс, Распадская, ну, вот Сбер, опять же, недавно, Тинькофф. Очень интересно. Смотрите на отчеты, потому что все действовали вслепую. Вот металлурги еще не отчитывались. И отчеты – это основа для дивидендов. Это очень важно, и если умеете читать отчеты, можно отреагировать гораздо раньше, чем рынок. Потому что сейчас на рынке очень много физлиц.
По Распадской ты отреагировал? Там дивиденды не заплатили, хотя отчетность...
Мне никогда не нравилось. Нет, там плохая отчетность во втором полугодии пошла. И Распадская не очень интересная компания. Вот эту идею очень много лет ее, как говорится, питчат, но ничего там полезного в ней нет. С точки зрения рисков очень много проблем. С точки зрения регулирования очень много проблем. Это... На мой взгляд, плохой актив. И цена его недостаточно
интересна.
Ну, если ты любишь золото, то Полюс интересная компания. Но отчетность тоже слабая.
Слабая отчетность в 2022 году. А сейчас доллар у нас по 76 рублей. И это дает неплохую доходность.
Ну, там уже центральный банк золото продает. Кто у него будет у Полюса золото покупать, если центральный банк его продает?
Ну, это уже другой вопрос, ограничения.
Понятно, китайцы, индийцы. Ну, в общем, не впечатливо. Основная стратегия – нужно придерживаться более широкой диверсификации. До кризиса это было минимум 10 бумаг в портфеле, сейчас 20. Это минимально разумный уровень, я бы сказал, гигиенический. То есть вот минимум того, что нужно. Риски очень высокие. Второй момент, нужно читать отчетности, нужно понимать, что держишь в портфеле, и если компания недостаточно хорошо справляется с кризисом, лучше, видимо, не станет. Есть те, которые уже хорошо справились, вот тот же Сбер, Тинькофф, есть бенефициары событий. Вот. Я думаю, что как бы, если говорить о топе 3 идей, которые мы регулярно обсуждаем, сейчас это по-прежнему замещающие облигации «Газпрома». Они, кстати, сильно выросли за последнюю неделю, по-моему, там процентов на 6-7 по телу передвинулись. Вот. Я думаю, что интересно покупать Сбер, пока он ниже одного капитала стоит. Это хороший качественный актив. Вот сейчас посмотрим, что с дивидендами будет. И я думаю, что нужно присматриваться к сырьевым экспортерам. Причем с экспортом, который сложно обложить санкциями, потому что это важная часть мировой торговли, мировой экономики. Норильский никель – это, наверное, один из лучших примеров того, что очень сложно заблокировать с точки зрения санкций. Ну вот примерно такой набор.
Я подожду, пока пройдет заседание ФРС 22 марта, и дальше буду определяться. Вот повысят ставку, как ЕЦБ, на 50 базисных пунктов. Я на сырьевых экспортеров даже не взглянул.
Ну а что вот у тебя сейчас из позиций есть?
У меня сейчас из позиций, ну это лучше тебе не слышать. Почему? Потому что на этой неделе я покупал и Credit Suisse, и да... И West Alliance банк.
Нет, я Credit Suisse тоже покупал.
Вот. И в этом отношении есть интересные спекулятивные составляющие. Более того, меня вот порадовал позитив, о котором я тебе говорил на прошлой неделе. Они выплачивали.
Объявили дивиденды сейчас?
Да, объявили дивиденды. Причем частичные дивиденды. Там небольшая доходность, но при этом они еще дополнительно будут определяться с дивидендами после отчетности 6 апреля. Угу. Вот. И ну, внутренняя история, внутренний рынок, так же, как те же самые банки, как ты говоришь, да, есть бенефициары от текущих событий. И мне кажется, что внешняя конъюнктура еще недостаточно, так скажем, стабильна, чтобы ориентироваться на экспортеров. Еще раз повторюсь, вчерашнее решение ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пунктов меня в некоторой степени выбило из колеи. Почему? Потому что рынок был консенсус 90% о повышении на 25 базисных пунктов. В этом аспекте мне кажется, что мы можем подойти к такой достаточно серьезной грани, да, если ФРС повысит также на 50 базисных пунктов, при этом будет оказывать поддержку своей банковской системе, то игра США в этом отношении будет вполне ясной на то, чтобы обвалить развивающиеся рынки. Ну и в том числе решить свои проблемы, связанные с Китаем, Россией и другими странами.
Ну да, если рассуждать в короткой перспективе, это так. Но один из важнейших выборов сейчас, который может сделать инвестор, это выбрать горизонт. Если выберешь длинный горизонт, цены уже хорошие, и там через год, через два они будут гораздо лучше с очень высокой вероятностью. Если выберешь короткий горизонт, то тогда нужно действительно ждать заседаний, реагировать, ждать, вот прямо сидеть за терминалом итогов пресс-релиза.
Ну, с финам-трейдом всегда приятно. Можно сидеть не за монитором, а просто-напросто подглядывать в котировки в смартфоне.
В отличие от некоторых, он не тормозит. Это я как пользователь тебе говорю, это, конечно, ужасно некоторых известных компаний.
Ну, да, у тебя опыт пошире с точки зрения терминалов, так что тебе есть с чем сравнить.
Ну да. Спасибо за просмотр нашего разговора, за прослушивание нашего разговора.
Пишите, про какие активы хотите услышать в следующих итогах, а мы подберем информацию для нашего эфира.
Удачных инвестиций!